Мы продолжаем, друзья, изучать послание к филиппийцам. Мы медленно, но мне кажется, достаточно плотно изучаем этот отрывок, это послание для того, чтобы понимали замысел Божий относительно церкви, видели то, что нам нужно увидеть, применяли в жизни то, что нам нужно применять. Мы с вами на второй главе. Я хочу, чтобы мы прочитали отрывок, который завершает эту главу. Пожалуйста, откройте вместе со мной вторую главу послания к филиппийцам. Наш текст сегодня будет с 17 стиха по 30. Я переживаю, что не удастся все пройти, но постараюсь, чтобы мы смогли максимально продвинуться в изучении этого отрывка. Итак, вторая глава послания к филиппийцам, 17 стиха. «Но если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Поэтому и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тот час, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был смертельно болен. Но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и к таким имейте уважение. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Сегодняшняя проповедь или этот отрывок, он показывает нам несколько примеров богоугодного служения. Некоторые образцы, которые помогают нам правильно понимать, как практически нужно следовать за Христом, как практически нужно быть посвященным Христу. Знаете, нам нужно избавляться, друзья, от подобных стереотипов, что христианство замыкается просто на маленькой фазе жизни покаяния или спасения. Вот человек понимает, что он достиг этой точки, примирился с Богом, испытал в сердце мир, покой, радость, наслаждение, и он как будто бы в каком-то коконе оказывается, чтобы мир не проникал внутрь его, он должен сохранять своеобразную стерильность, чтобы не запачкаться. И вот так в этой капсуле он должен прийти к вечности. Когда мы читаем Писание, когда мы видим жизнь церкви, письма наполнены разными событиями и движениями, разными людьми, которые пересекаются перед нашими глазами, мы видим абсолютно другую картину. Мы видим настоящих простых людей, которые были спасены Христом. Возможно, из положения или состояния намного хуже, тяжелее, чем, может быть, у кого-то из нас был какой-то жизненный опыт. Мы видим, как трансформация жизни этих людей привела их к красоте созидания церкви. Вот эти вот тексты, эти истории, они должны быть вызовом для нас, чтобы мы понимали одну простую истину. Если я Христов, то насколько я являюсь вот этим вот Божьим инструментом в его руках? Или я просто дрейфую по волнам вот так называемой легкой благодати, ожидая дня искупления, и настолько сосредоточен на себе, что я боюсь, чтобы мне никто никогда ни вопрос не задал, никто ничего не попросил сделать, не платить никакую цену за свои отношения со Христом. Мы должны подчиниться Писанию. Вот перед нами богоугодные примеры. Конечно же, когда мы говорим о каких-то принципах, когда мы говорим о каких-то тенденциях тому, что нужно делать, как заповедь, повеление, какие-то уставы библейские, когда мы знаем те вещи, которые ясно Писание говорит, чего нельзя делать и чего нужно делать. Это сложно где-то упаковать в одной плоскости, чтобы оно опустилось к воле, потом к нашим ногам, и мы это начали исполнять. Бог предусмотрел для того, чтобы исполнять эти принципы, предусмотрел пример. Вот на примере люди очень легко учатся. Дети легко учатся. Когда они наблюдают за родителями, они перенимают у них те привычки, те какие-то ценности. Вы можете понаблюдать за детьми своими, может быть, там, за чужими, наверное, еще легче. Когда вы в ребенке видите, насколько жесты, мимика, бывают какие-то другие вещи, фразы, вот впитывают от своих родителей. И эту мысль можно развить очень широко. Мы живем в местности, где у нас свой... я скажу, сленг, да, где есть свои какие-то этнонимы, где мы можем выражаться вот чисто вот то, что нам присуще. Если вы переместитесь южнее, севернее или еще куда-то, вы заметите, что люди там по-другому мыслят. А если вы окажетесь в какой-то другой стране, те шутки, где они шутят, вам будет не смешно. И если вы пошутите, им будет не смешно. Вы посмотрите, скажете, ну, одна голова, как не смешно? Одна история, как это непонятно? Потому что есть специфика, я не хочу говорить о какой-то корневой системе, но есть специфика людей, где мы перенимаем, и это является свойством, особенностью, какими-то другими вещами, которые помогают людям повторять то, что они видят у других. Здесь остановлюсь, не буду развивать эту мысль насчет школьников, как они выражаются и все остальное. Когда речь идет о примере, мы знаем, что наивысший пример – это Господь Иисус Христос. Он был абсолютным примером во всем. От рождения своего и до крестной смерти. Мы читали в этой главе, помните? Павел говорит, в вас должны быть те же чувства, те же мысли, то же настроение, те же цели жизни, что и во Христе Иисусе. И он потом раскрывает, каким он был, каким он стал, как нам нужно подражать. Но я понимаю, друзья, что есть... небольшое напряжение в этом. Скажите, в чем? Он был абсолютный Бог. Он никогда не боролся с грехом, живущим внутри его. Ему не было понятно то, что нам понятно, что значит две природы, греховная и новая природа. У него никогда не было сопротивления по отношению к Отцу. Он никогда не боролся с искушениями, которые были присущи человеческой плоти. Он был абсолютным Богом. Поэтому, когда мы слышим о Христе как о примере, да, мы должны подражать Христу. Но у нас есть потребность. Дайте мне человека, который такой, как я. Сделан из плоти и крови, который знает, что такое падшее состояние души. Что такое жизнь падений, борьбы с грехом, сопротивление, вот движение в этом мире, когда его духовные силы останавливают, и он падает и снова встает. Дайте этот пример. Господь позаботился, чтобы перед нашими глазами, вот в этом отрывке, у нас было три человека, прекрасных три человека, у которых была общая цель, общая движущая сила, любовь Христова, которая направляла их к одной точке – прославить Христа через свою жизнь. Они разнообразны. Таких людей достаточно много в Писании, но Господь позаботился, чтобы вот эти три примера здесь были рядышком. Это Павел, Тимофей и Эпафродит. Вот мы посмотрим с вами на примеры наших братьев, которые являются хорошей моделью, хорошим образцом, хорошим мотиватором к тому, чтобы нам в нашей жизни подражать им. Так, первое. Апостол Павел. Павел представляет пример жертвенного служения. Вот наш текст, возвращаемся, 17-18 стих. «Но если я соделываюсь жертвой за жертву, служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому и вы радуетесь, и сорадуетесь мне». И возвращаемся к 17 стиху, где конкретно подчеркнуто, что Павел здесь пример жертвенного служения. Так, первое, Павел – жертва живая. Он называет себя Жертва – очень сильное слово, очень, с другой стороны, сложная концепция, чтобы понять, почему, будучи живым, Павел называет себя жертвой. Обычно жертва тогда, когда ее приносят на алтарь, она уже готова, привязана, ее подожгли, благоухание поднялось вверх к небесам, и все. Сразу хочу сказать, пока не забыл, что, называя себя жертвой за жертву, Павел ни в коем случае не имеет в виду, что жертвы Христа недостаточно. Что якобы он дополняет что-то, то, чего не сделал Господь. Когда он говорит об этом, Павел подразумевает, что он является живой жертвой внутри себя, которая усиливает или показывает, что к жертве основной я прилагаю свою жертву. Может быть, запутано, но я вам приведу пример. То, что Павел приводит здесь вот эту комбинацию, она свойственна была для ветхозаветных жертвоприношений. Это делали верующие, это делали язычники своим богам. И вот здесь вот это вот слово «соделывая жертва» – это одно слово. То есть возлияние. Когда приносили жертву, основную жертву, поливали сверху вином чаще всего. Вот когда священник совершал ритуал, вместе с жертвой вспыхивало вино, и вот эти вот пары и благоухание, которое было на этой жертве, оно возносилось к богам. Это был внешний символизм, видимый символизм, когда приносящие жертву понимали, Бог принял мое благоухание, Бог принял мою жертву. Вот Павел об этом говорит. Я являюсь вот этим возлиянием на основную жертву, отдавая себя в жизнь, или вернее в жертву живую, пока я живу. Когда мы говорим об апостоле Павле, вот смотрите, в какой последовательности эти три человека здесь представлены. Мы знаем, что это был вот просто гигант жизни, да, вот духовный, физический, целеустремленный. Это вот тот броневик, о котором мы говорим, который шел напролом, не останавливало его ничего абсолютно. Он просто достигал настолько колоссально вот цели, что удивляешься, насколько в человеке может быть такая энергия. Я не ошибусь, если скажу, что об апостоле Павле, возможно, каждый из нас больше знает, чем о других апостолах. Что вы знаете, например, о Варфоломее? Чуть-чуть знаем о Фоме. Немножко о Филиппе. О Матфее знаем чуть-чуть больше. Об Андрее. Петр. Но когда мы читаем о Павле, практически все знаем. Он рассказывает, мы знаем, где он родился, где он рос, где он учился, где Павел совершал свой антихристианский труд, насколько он был фанатичен в религии, которая не привела его к спасению. Он искал, он мечился внутри, вот, думая, что угождая Богу, служа вот на пределе, но взамен не получал ничего. Потом мы знаем, как он обратился, как он уверовал. Мы знаем о первых людях, о его команде. Мы знаем, где он первые 3 года провел. Потом, когда он пришел в Иерусалим. Трудности, гонения, сложности. Потом весь этот его путь. Более того, мы знаем о его характере очень много. Если Матфей пишет о Христе, то мы о Матфее характере практически ничего не знаем. Но о Павле мы знаем, какой он внутри был. Он больше всех написал писем, которые Бог взял и сделал это своим словом. Бог через Павла организовал огромное количество церквей. Кстати, мы являемся наследиями этих языческих церквей или церквей из языческого мира, которые к нам пришли. Он стал апостолом язычников. Потрясающий человек. Я снова хочу вернуться к этой фразе. Когда мы смотрим на грамматику, то вот эта конструкция, что становлюсь жертвой за жертву или делаюсь дословно, оно указывает на настоящее время, в котором этот процесс является продолжительным. Я сейчас жертва. Я не стану жертвой, когда я умру. Хотя помните, во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 6 стихе Павел говорит, Время моего отшествия настало. Все, вот я уже жертва. Но он был жертвой до того, когда совершилась его смерть. Он уже свою жизнь подчинил тому, что он готов быть этой жертвой. И вот когда он говорит, что я являюсь этим возлиянием, люди того времени очень четко понимали, что это значит. Запишите себе тексты, вы их дома почитаете. Вот эти три текста описывают вот это вот возлияние на основную жертву. 4 Царств 16.13. 4 Царств 16.13. Иеремия 7.18. Иеремия 7.18. И Осия 9.4. Почитайте дома, там как раз таки примеры подобного служения. Так мы понимаем, для нас долго не стоит останавливаться на том, что Павел был наивысшим примером жертвенной жизни. Кстати, он сам, обращаясь к верующим, послание к римлянам, если вы помните, 12 глава, я прочитаю первый стих, когда он к церкви говорит, было бы странно, если бы он призывал людей делать то, чего сам не делал. Так вот он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, вот эта фраза, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Кто-то из современных проповедников красочно выразился, что проблема живой жертвы в том, что она постоянно норовит слезть с жертвенника. Мертвую жертву положили, ее и привязывать не надо. А когда мы говорим о живой жертве, да, у нее есть тенденция уйти от трудностей. И вы понимаете, что такое жертва? Это отдать что-то, то, что тебе очень ценно. Это отдать то, что тебе очень дорого и близко. Я понимаю людей, может быть, вспомните себя, когда вы впервые читали Евангелие и сталкивались с такими текстами, где Господь говорил, что кто любит отца или мать, жену или детей больше, чем меня, тот недостоин меня. Просто повергает в шок. Что за стандарт, что за требование? И кто не отрекается от своей жизни и следует за мной, тот недостоин меня. Я думаю, большинство людей закрывают на этом Библию и говорят, это фанатизм, это глупость. Как я могу любить того, кого я не вижу, больше, чем свое чадо, чем своего ребенка или свою семью в целом? Это жертва. К сожалению, многие христиане думают, я послужу Богу тогда, когда приду на пенсию. Тогда, когда у меня будет очень много времени. Может быть, оно и будет, но сил не будет. Может быть, будет времени, но память уже будет не такая. Способности будут не такие. Зрение будет не такое. Сложно будет читать. Многие другие вещи, которые мы не сможем сделать тогда, когда Бог призвал нас в то время, в том возрасте, которое адекватно для того, чтобы служить. Павел говорит, я жертва живая. Есть Христос, я его возлияние. Я хочу быть благоуханием в этой жертве. Очень красивые образы. Второе то, что Павел о себе говорит, он радостная жертва. Если вы помните, когда мы начинали это послание, мы видели, что здесь почти два десятка слов, прямо или косвенно, говорят о радости. Это вот тематика этого послания – радость. Павел говорит о себе, что он радуется, и он призывает других радоваться. На фоне скорбей, на фоне трудностей, всего того, что миру не понять, Павел говорит, радость – это движущая сила жизни христианина, верующего человека. Причина радости – наш Искупитель. Так он говорит, я не просто жертва. Жертва чего? Обстоятельств. Да, вот психологи сегодня любят вывернуть все наоборот и подать человека как жертву неправильного воспитания, общества, чего угодно. И потом они его корректируют, ретушируют, и этот человек на какое-то время чувствует себя комфортно, а потом снова он возвращается к каким-то проблемам. Павел говорит, я жертва живая, жертва добровольная, и жертва, в которой есть радость. Я с радостью отдаю себя. Но если я и соделываю жертвы за жертву, и служение веры вашей, вот движущая сила Павла, вот оно, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Друзья, вот ключ к пониманию того, что двигало Павлом, и то, что может быть непонятно сегодня многим из нас. Ключ к пониманию этой радости. Чем больше жертва, тем больше радость. Чем глубже цена того, что мы приобрели и отдаем, тем больше восторг от того, что мы имеем. Знаете, почему большинство из нас, христиан, живут серой, скучной, пресной, примитивной жизнью? Потому что мы не знаем, что такое жертва. Или многим из нас оно не знакомо, что такое иметь жертвенность. Если люди что-то и жертвуют, то это скудная жертва. И они пытаются снова увидеть в себе какие-то нотки ценности, чтобы восхвалить самого себя. Павел говорит, что моя жизнь, она жертвенная жизнь, она радостная жизнь. Откуда он научился этому? Христос. Перед его глазами Христос был этим образцом. Я не хочу упустить этот отрывок, друзья, говоря о Павле, чтобы мы где-то больше концентрировались на нем. Я все-таки хочу, чтобы мы видели вот эту преемственную связь, эту модель, этот образец. Давайте прочитаем послание к Евреям, 12 глава, 1, 2 стиха. Вот что апостол говорит. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Я напомню, что речь идет об 11 главе, где там целая галерея святых перечисляется, верующих людей, которые такие, как мы, прошли этот путь. И автор заключение или вывод делает. Оглядываясь назад, живущие в настоящем времени должны правильно двигаться вперед. Но он говорит о Христе. Мы должны свергнуть с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением проходить предлежащее нам поприще. Вот оно, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему вот это слово радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. И вот здесь иллюстрация Христа, его живой жертвы и вот этой радости, потому что Христос испытал огромную радость от того, что Он принес себя в жертву. Исаия 53:11. Мне очень нравится эта фраза, этот текст, этот стих, эта мысль. Смотрите, на подвиг души своей, на подвиг, читайте, на жертву, Он будет смотреть с довольством. Дословно, с удовлетворением, с наслаждением, в нашем контексте с радостью. Вот какую радость испытал Господь. Вы знаете, какую радость испытывает Бог? Хорошо, давайте будем продвигаться. У нас следующий брат Тимофей. В отличие от Тимофея, вернее, в отличие от Павла, Тимофей здесь подчеркнут с другой грани. Тимофей – пример верного служения. Да, Павел тоже был верным, и Тимофей был жертвенным, но вот здесь в нашем тексте мы видим, что подчеркнута его верность. «Надеюсь же в Господе», читаем с 19 стиха, «в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столько искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу». Вот оно. Его верность вам известна. Потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. Давайте мы немножечко вспомним о самом Тимофее. Что вы знаете о нем? ДВР. Да, но наполовину ДВР. Папа был у него БМВ. Да, знаем даже имена бабушки и мамы, Евника и Лаида. С детства был наставлен в слове. Он был призван на служение. Что еще? Ученик Павла, верный ученик Павла. Скорее всего, раз Павел его называет истинный сын в вере, возможно, он уверовал или пережил возрождение тогда, когда встретился с Павлом, когда Павел стал его наставлять, более полно раскрыл Евангелие. То есть он в детстве был наставлен Слову Божьему с точки зрения Ветхого Завета. Павел ему раскрыл новозаветную истину, пришествие Мессии. Да, он был учеником Павла, он был духовным сыном Павла. Мы знаем о его физических каких-то недугах, да? Слабенький был. С животиком проблемы были. Или с желудком, что-то такое, что мешало ему. Возможно, в его характере были какие-то недостатки, робости можно назвать, где Павел говорит, что Бог дал нам не духа боязни или страха, или какой-то паники, дал нам духа силы. Он утешает Тимофея. Возможно, Тимофей был человеком застенчивым, когда он говорит, пусть никто не пренебрегает юностью твоей. Понимаете, когда молодой служитель в церкви, а вокруг или преимущественное большинство в церкви взрослых людей, то говорит, делайте вот так или поступайте вот так, это не всегда комфортно. Скорее всего, у Тимофея не было семьи, не было жены, не было детей. Тогда, когда он всегда сопровождал Павла, говорит о том, что у него имущества своего не было. То есть человек был похож на Павла в этих вопросах, и он был всегда близок. И еще один момент, который к нашей теме, говоря о Тимофею. Он был очень покорным и послушным человеком. И это потрясающая комбинация личности со способностью. Павел его отправлял во все горячие точки церкви, где только происходило. Он был в Коринфе, а туда Павел не послал бы кого угодно. Человека, который мог бы испортить. Или, знаете, по предвзятости занять чью-то сторону конфликтующую. Он отправлял Тимофея в Фессалонику. Он отправлял Тимофея в Ефес. И церковь в Филиппах. Очень хорошо знакома была с Тимофеем. Потому что тогда, когда Павел пришел, а вы можете эту историю прочитать в 16 главе Деяний апостолов, и немножечко дальше, вы увидите, что именно начало этой церкви было связано с Павлом, Тимофеем и многими другими братьями. И они хорошо знали Тимофея, и он перед их глазами был хорошим таким, хорошей моделью верного служителя. Что интересно, часто ускользает из наших глаз. В послании к евреям, в 13 главе, 23 стих, там сказано о Тимофее, что он сам лично уже был в заключении. Если здесь в Риме он сопровождал Павла и был рядом с ним, он свободен был, Павел говорит, я его отправляю к вам, то был какой-то для нас неведомый эпизод в жизни Тимофея, где он сам оказался в заключении. Откуда он взял это? Потому что тот, с кем он был все время вместе, он и понимал, это жертва, это радостная жертва. И чтобы это произошло в жизни, должна быть верность. Когда Павел отправляет Тимофея в Филипп, в церковь Филиппы, у него есть цель помочь церкви разобраться в конфликтах, которые возникли, и защитить церковь от ереси иудейской, которая проникала вовнутрь, разрушая ее, возвращая церковь к закону Моисееву, обрезанию, к традициям, соблюдению каких-то праздников и других вещей. Так, с 20 стиха Павел дает нам характеристику вот этого человека. Он сказал о себе, а теперь он дает характеристику Тимофея. Так, первое, он называет Тимофея усердным. Ибо я не имею никого равно усердного. Это тоже интересное греческое слово. Оно, вот у нас два слова равно усердно, но это в греческом языке одно слово. Дословно единодушный. Или с одинаковой душой. Друзья, это наивысший комплимент, который человек мог бы услышать из уст самого апостола. Отправляю вам Тимофея. У меня с ним одинаковая душа. Другими словами, Он чувствует то же самое, что я чувствую. Он мыслит так, как я мыслю. Он верит так, как я верю. Он любит так, как я люблю. Он действует так, как я действую. Мы действуем с ним в одном духе. Мы с ним одно целое. Ничего себе. Поэтому я знаю, кого я к вам отправляю. Второе. Павел называет его искренним. Ибо я не имею никого равного усердного, кто столь искренно заботился о вас. Тоже достаточно интересное слово «искренно». Не просто открытый человек. Потому что есть открытые люди, которые в разговоре своем прячут свои недостатки или скрывают то, чего хотелось бы скрыть. Они доминируют в разговоре, и кажется, что это искренность, но на самом деле это чистой воды манипулирование в общении. Когда речь идет об искренности, то греческое слово помогает нам понять, буквально значит подлинный, настоящий, без примеси. Вот то, что он говорит, на самом деле он такой. То, что он думает, скорее всего, выражается в его словах и в его поведении. Почему Павел об этом говорит? Потому что он хорошо знал людей. Он хорошо разбирался в людях. Если вернуться к началу послания, мы заметим, что Павел с сожалением говорит о людях, которые не искренне проповедовали Христа, не чисто проповедовали Христа, у которых правильная доктрина была, но мотивация была кривая. Они преследовали свои какие-то корыстные цели, они достигали каких-то своих скрытых целей, используя церковь или используя какие-то возможности. Когда Павел говорит о Тимофее, смотрите, красивый послужной список. Он не просто с чистой душой, похож на меня, мы одно целое, но он настоящий, без примеси. Поэтому забота о Тимофея о церкви, она была просто неоценимой. И когда он об этом говорит, обращайте внимание на таких людей, как Тимофей. Третье. Павел его называет бескорыстным. Я не находил равной фразы, выражения во всем Писании, по крайней мере, в посланиях Павла, где так был бы возвеличен человек в его преданности, точности, бескорыстии. 21 стих, смотрите. «Потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу». Снова мы возвращаемся к проницательности Павла. Мы понимаем, что он разбирался в людях и мог заметить, что в служении у людей есть всегда какая-то доля корысти. Когда он говорит о Тимофее, он говорит, что он не ищет своего. Он ищет то, что угодно Иисусу Христу. Давайте здесь немножечко остановимся. Вот здесь, возможно, тот случай, когда слово «все» не значит «все». Я подумал, что с Павлом был Епафродит, как минимум. А с Павлом потом был Епафраз, послание к Колоссянам. С Павлом был в этот период Лука. Возможно, где-то был Тит, возможно, был Силуан, мы об этих людях не знаем, но они были в окружении Павла. Значит ли, что Тимофей обходил их, и что вот эти люди перечисленные, они были какими-то, ну, скажем, корыстными? Я думаю, решение будет то, что Павел имел в виду людей Филиппийской церкви. Те, которые имитировали, что они заботятся о церкви. Третья глава, где Павел говорит, берегитесь псов. Представляете, как он не лезет за словом в карман, называет лжеучителей собаками. Просто. Я думаю, что эстеты современные сказали бы, что это за апостол, как он имеет право вообще такие слова использовать. Павел сильно не переживал. Он четко давал название тем, кто не помогает церкви, а разрушает. А Тимофея, наоборот, он говорит, это чистый, это искренний, это бескорыстный. Вот прочитаем со мной 3 глава 17 стиха филиппийцам. Оно очень уместно сюда подходит. Я, если бы я был редактором Павла, иногда говорю, да, я бы поместил эту фразу вот сюда, вот начал бы это описание трех примеров именно с этого. «Подражайте, братья, мне, Мы уже слышали, подражайте мне кому? Тот, кто жертва живая, тот, кто жертва радостная. Смотрите на тех, Тимофей и Епафродит, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель. Вот описание их. Их Бог – чрево. Понимаете, что это значит? Живут, чтобы кушать. Еда для них или вот внешний мир, одежда, обувь, пища, комфорт, все, что можно было бы сюда прибавить, Павел одним словом говорит, их Бог – чрево. Они поклоняются этому. Вот сюда они тратят деньги, вот здесь они жертвенные, вот здесь они искренние, вот это приносит им радость. Ради этого они готовы отдать жизнь или по головам пройти, локоточками растолкать всех, для того, чтобы достигнуть этой цели. Павел говорит, если о Тимофее у меня вызывает в сердце теплое чувство и радость, об этих людях я плачу. Ладно, если они в миру, но тогда, когда они в церкви, они заражают вокруг себя других людей. Их Бог чрева, слава их в сраме. Они думают, что слава у них в почете, на самом деле в позоре. Почему? Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Поэтому он говорит, подражайте мне и смотрите на тех. Так, Тимофей у нас не просто искренний, не просто чистый, не просто бескорыстный, но еще одна есть. Вот эта сильная часть, верный, с чего мы начали. 22 стих. «А его верность вам известна. Может быть, вам неизвестно о его внутреннем мире, что он чистый, что он бескорыстный. Я вам об этом говорю. Но то, что вы знаете точно, вам верность его известна». Если бы вам нужно было заполнить анкету и составить список качеств людей, или качество человека, что вы больше всего цените в человеке, на каком месте была бы верность? Это правильный ответ или на самом деле вы так цените? Я думаю, что верность, да, это, скажем, доминирующая часть, которая, от которой все расходится или которая к себе все притягивает. Как-то брат наш Спержен сказал, что любые потери в жизни можно возместить. И перечисляется финансовое, здоровье, многие другие потери, даже отношений с кем-то. Говорит, но если человек потерял совесть, он потерял все. Подразумевая, потерял доверие. Когда человек потерял уровень доверия, что бы он ни говорил, уже невозможно ни исправить, ни смыть, ни вернуть ничего. Это очень важное качество. А чтобы у человека было доверие, и к нему было доверие. Я использую это слово. Это надо заслужить. Оно не дается вот так вот. Это целый процесс жизни. И Павел, говоря Тимофею, говорит, вы знаете, что он верный. Я снова хочу использовать греческое слово, которое поможет нам более точно понять, что такое быть верным. Звучит оно «докиме». И буквально это значит испытанный, проверенный, надежный. Кто из вас знает, что такое ОТК? Ну, поколение помоложе меня не помнят, не знают. Отдел технического контроля. Ставят еще? Я что-то не замечал. Да, на советском... Да. А чтобы долго на этом не останавливаться, вот где нужна была вот эта вот печать отдела технического качества или контроля, там этот прибор проходил проверку в зависимости от товара. И когда человек покупает, он видит, что там есть этот оттиск, все. Значит, этот прибор проверен, он годен для использования. Я как-то слышал иллюстрацию, Алексей Коломийцев рассказывал, он был на экскурсии на заводе Boeing. Не слышали? Вот, ну, буквально пару секунд. И он был потрясен тем, как испытывает самолет давление на крыло. Там есть все свои нюансы, как крыло делается, под каким углом, какие там вот части, там заклепки, сварка, вот многие другие вещи, сам конструктив. Но перед тем, когда вот это крыло приклеивают к самому самолету, на это крыло, зная, сколько оно давление выдерживает или должно выдержать во время полета, при разных ситуациях нестандартных, удар молнии там, или турбулентность, или еще чего-то, так они это крыло делают, по-моему, я могу ошибиться, но в десятки раз сильнее, мощнее, чем те, которые предусмотрены. Представляете? Так вот, люди садятся в самолет, и они не знают, насколько мощный запас уже в этой конструкции существует, что оно просто вот не отвалится от того, что птица туда сядет, или через какое-то там густое облако пролетит, или еще чего-нибудь. Это проверено. Вот это слово «докиме» испытано. Там есть этот оттиск, где можно сказать «готово к употреблению». Павел, говоря о Тимофее, он приблизительно так же мыслит, если привязываться к нашей иллюстрации. В чем была верность Тимофея? Как он был проверен? Посмотрите в текст. Да. Павел знал, что этого парня, которого посылаю в церковь, он вам не скажет чего-то другого. Он проверен в вопросе благовествования. Он точно преподает Евангелие. Он не срезает эти неудобные углы, где кальвинисты, армяне, собираясь вместе, говорят, ну вот давай-ка эту фразу оставим, не будем раздражать друг друга. Он понимал, если есть искаженное Евангелие, это будет искаженный путь, который приведет в ад. И он знал, этот человек проверен. Друзья, не запутайтесь в деревьях, чтобы не видеть леса. Мы не просто говорим об отдельном качестве, это качество для подражания. Вы, может быть, потеряете друзей. Вы, может быть, потеряете какое-то уважение со стороны кого-то, когда вы будете якобы нетолерантны. Но никто нам не давал права искажать Евангелие. Что бы о нас сказали, насколько мы проверены в этом деле? Говоря о Тимофее, Павел говорит, он прошел испытание, он верный. Я думаю, что это тот человек, о котором Павел сказал или подразумевал, что это человек безропотный, потому что он был верен мне, как отцу, где бы я ни был, что бы я его ни просил, он исполнял, и он исполнял с радостью это поручение. Этот человек был красив во всех отношениях для того, чтобы ему подражать. Я думаю, нам здесь нужно остановиться. Я понимаю, что, говоря о Христе, величина недосягаема. Говоря о Павле, в принципе, это тренер, да, ученик не бывает больше учителя. Говоря о Тимофее, возможно, те же чувства. Много о нем знаем. Вы внутри, наверное, кричите, дайте мне похожего на меня. Это Эпафродит. Если Господь позволит, мы в следующий раз посмотрим на красивую жизнь простого человека, обычный член церкви. Он не был апостолом, возможно, не был пастором. Церковь его избрала для того, чтобы он был посланником от церкви к Павлу. Кое-что принес, что-то взял. Весь этот сложный сюжет с его возвращением обратно. По милости Господне, мы рассмотрим в следующий раз, чтобы нам ободриться, увидеть, насколько простые люди, такие как мы, могут совершать это славное дело служения. Так, чтобы мы понимали, говоря, по крайней мере, вот в наших границах сегодняшней возможности, перед нашими глазами есть Павел, у которого тоже, возможно, по ночам судороги были и кричал от боли. Возможно, у которого были проблемы со здоровьем, со зрением, с другими вот частями тела, где он не имел то, что мы имеем. Возможно, он хотел тепла. Помните, когда он был в заключении, говорит, принесите мне накидку. Холодно, зима. Ничего другого не просят. Ему холодно было. Просят книги. Но все, что на себе мог сказать, я живая жертва. Я возлияние на эту совершенную жертву. Там спасение. А моя жизнь — это маленькая часть благоухания, чтобы вы увидели, как нужно служить Христу. Моя жертва, она радостная жертва, она от сердца, она искренняя, она чистая, настоящая. Смотрите на Тимофея. У него со мной одна душа. Он искренний, чистый. Он бескорыстный. Он верный. Подражайте. Подражайте. И вы будете исполнены радости. Вы будете тем инструментом в Божьих руках, который принесет славу и благословение вокруг вас. Нам нужны эти примеры. Нам нужны эти люди. Нам нужны эти люди здесь, чтобы их слышать, чтобы их видеть, чтобы быть рядом с ними, чтобы наблюдать за ними. Пусть Бог обогатит нашу церковь. Конечно же, сейчас мы будем совершать заповедь Господню, чтобы нам снова вернуться к наивысшей точке этого славного примера, образца покорности Отцу. Друзья, Павел не отдал свою жизнь за нас. Если бы даже он отдал, это бы никак не повлияло на нас. Кроме примера посвящения. Тимофей не отдал свою жизнь за нас. Он сам нуждался, как и Павел, так и Тимофей, в том, чтобы кто-то очистил от грехов, снял проклятие, бремя греха, примирил с Богом. Вот почему нам нужен крест и размышления о нем. Позвольте мне еще буквально несколько минут занять. Я хочу, чтобы мы четко понимали Евангелие. Писание говорит, что каждый живущий на земле человек, он враг пред Богом, даже если мы этого не ощущаем. И враги не потому, что мы что-то плохое делали. Плохие наши дела или отсутствие хороших дел – это результат того, кто мы внутри. Мы эгоисты. Мы испорченные. Если грехи других грешников раздражают нас, я вчера Оксане об этом говорил, в одной ситуации находясь, когда меня что-то там возмутило, я говорю, если меня, грешника, раздражают грехи других людей, мне казалось, что это справедливая реакция, то насколько Бога раздражают грехи всех остальных людей, которые Он видит, и Он чувствует это. Люди даже не осознают, насколько они под гневом Божьим находятся. Вот это плохая весть. Открывается гнев Божий на всякое нечестие, то есть на всякую грязь, на всякий бунт, скверну. Особенно на тех людей, которые подавляют истину ложью, когда они добро называют злом и зло называют добром, на черное говорят белое, а на красное синее, когда всему тому, что Бог дал определение, они дают свое определение, когда они начинают ходить своими путями и утверждать свою жизнь, это наивысшая точка заблуждения и бунта против Бога. Плохая весть. Никто из живущих на земле не сможет избежать вот этой черты, о которой мы в начале собрания слышали. Смерти физической. Как бы человек не зарывал голову в песок, как бы он не подавлял себя препаратами от депрессии, алкоголем или наркотиками, чтобы уходить от реальности какой-то, он встретится с реальностью. Это плохая весть. Единственное, что может некоторых из вас спасти, вы никогда не должны умереть физически. Живите вечно на земле, тогда суда не будет. Но положено однажды людям умереть, а потом суд, так Писание говорит. Радостная весть. Бог послал в мир Искупителя. Послушайте снова и снова, чтобы вы испытали красоту, вот в которую мы вкладываем слово «благодать». незаслуженное Божье благорасположение к тем, кто заслуживает наказания. Христианство – потрясающая религия. Я с большой буквы каждого хочу сказать. Не религия в плане других религий. Я использую это слово, чтобы нам понятно было. Потому что Бог не требует от человека ничего. Сам приходит и восполняет нужду. Умирает. Именно умирает за грехи наши. Если бы было время, мы бы могли снова вернуться, что Он и проживает всю нашу жизнь. С детства до зрелости. А потом умирает. Так вот, происходит этот великий обмен, когда берет наши грехи на себя и нам отдает свою праведность. Если мы этого не поймем, если мы не испытаем страх от того, что я враг Божий, все остальное не имеет никакого смысла. Нездоровый имеет нужду во враче, но больной. Никто никогда не стоит в очереди в больницу просто так. Не знаю, есть люди, скорее всего, исключения. И то, возможно, я не знаю таких людей, которые просто ходили бы по врачам ради интереса. Как правило, там оказывается, может быть, заставляют кого-то, да, пройти медкомиссию перед работой там, или поступление куда-то. Но вы понимаете принцип «нужда». Сам Господь сказал, нет человека, который нуждался бы во враче, если не болезнь его привела. Почему вы здесь? Почему вы христиане? Почему вы во Христе? Когда-то в вашей жизни был такой эпизод, когда вы поняли, я не хочу так жить. Мои грехи меня уничтожают. Я чувствую, что я разобщен с Богом. Внешне, может быть, все есть, внутри ничего нету. Вся моя жизнь – это притворная маска, это имитация счастливого человека. На самом деле я гнилой, внутри испорченный. Дайте мне лекарство. Мы начинаем пробовать эти лекарства. Ни алкоголь, ни наркотики, ни секс, ни богатство какое-то, еще чего-то, оно не спасает. Пришло, ушло. Ты утром просыпаешься в той же реальности. Потому что не будет счастья там, где нет Бога. И душа успокаивается только тогда, когда она успокаивается в Боге, в своем Творце. Когда мы услышали о Христе. Или когда Он открыл наши уши об этой славе, когда открыл наше сердце, наши глаза, мы испытали огромную радость. Вот Евангелие, вот крест. Вот почему Господь сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». Не в вашу честь, в Мое воспоминание. Не в вашу честь этот праздник. Вы спасены, вы оправданы. Но цена этого оправдания – моя жизнь. Праведник за неправедных, чистый за беззаконников, за грязных. Покорный агнец Божий за мерзких существ. Если вы себя таким не испытали никогда, возможно, вы далеки от спасения. Возможно, вы притворяетесь. Возможно, у вас есть какие-то другие цели. Потому что точка сокрушения – это встреча грешника у Голгофского креста. У ног Искупителя. Это благодать. Друзья, мы сами по себе ничего не значим. Мы прах. Мы дуновение ветра. Просто искра в этом мире. Даже если кто-то из нас сегодня умрет, в этом мире никто не узнает. Может быть, из небольшого круга. И плакать никто не будет во всем мире. Вот такие мы. Он обратил внимание. Сам Бог обратил внимание на каждого из нас. Это радость. Это спасение, это прощение. И это вечное спасение. Жертвы Христа достаточно, чтобы искупить самые тяжкие грехи. И Его святости достаточно, чтобы не упустить ни одного из них, кто не покается. Жертвы Христа достаточно, чтобы покрыть прошлое, настоящее и будущее. Чтобы в сильной своей руке держать искупленных своих. Благ Господь наш. Милостив Господь наш. Благодарность Богу за верных, которые принесли к нам эту радостную весть. Благодарность Богу за преданных, которые отдали свою жизнь на алтарь, подобно как Господь отдал. Только Он за искупление людей, а не для утверждения церкви и веры нашей. Нам нужны такие остановки, нам нужны такие эпизоды в жизни, когда мы, снова взирая на Голгофский крест, на славу нашего Искупителя, можем с покорным сердцем по-детски благодарить и радоваться, насколько благ наш Господь. Ему по-прежнему от нас ничего не надо. Абсолютно ничего не надо. Все, что нужно, если можно это слово использовать, к Богу, просто детское доверие, восхищение им, наслаждение им, которое нам нужно, чтобы в нашем сердце было богатство радости. Когда дети наблюдают за папой и мамой, когда у них радостные отношения, для ребенка больше ничего не надо, дороже любой игрушки. Когда дети приходят домой и видят, что папа с мамой скандалят, никакая ценная игрушка не украсит их жизнь. Вы знаете, о чем я говорю. Так и среди нас. Когда мы подчиняемся Богу, внутри нас мир, для нас любое действие во славу Христа приносит радость. Не хочу дальше уходить в какие-то новые темы. Я хотел бы ободрить нас, снова привести нас к тому, чтобы мы по заповеди Христа, где Павел говорит, размышляйте об этой жертве. И кто не размышляет об этом, тот участвует в этом недостойно. Я хочу предупредить присутствующих, что в этой заповеди участвуют спасенные, возрожденные люди, те, кто в завете с Господом через водное крещение. Даже если вы из другой церкви, но в мире с Господом, с братьями, не на церковном взыскании каком-то, вы можете участвовать, разделять с нами общую радость одного Духа, одного Спасителя. Если вы пришли с разбитой душой, может быть, согрешили вчера или на прошлой неделе, вы раскаялись, у вас нет причин не участвовать. Для вас нужно это напоминание. Его тело, его кровь была ломима и пролита за вас. Грехи ваши покрыты. Если вы грешите, это стиль жизни, который вам нравится, и вы не раскаиваетесь, но вы являетесь членом церкви и крещенным, вы не можете участвовать до тех пор, пока не будет примирения с Богом или с ближними. Повторил простые истины. Пусть благодать Господа будет с нами. Давайте, братья и сестры, встанем, помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Сколько бы мы ни пытались понять всей красоты и замысла искупления, мы его никогда не поймем. Это родилось в разуме Твоем, в сердце Твоем. Это родилось в Твоем славном совете Троицы, когда Ты решил еще до создания мира привести в жертву Своего Сына Иисуса Христа во искупление наших грехов. Мы живем во времени, нам трудно понять эти образы, эту концепцию безвременного состояния. Благ Ты и милостив, что открыл Ты нам то, что нам нужно знать для нашего спасения. Мы поклоняемся Тебе за то, что Твой Сын был послушен абсолютно полностью от первых дней Своей жизни до дня, когда Его казнили. Благодарим Тебя, что Ты не прошел мимо нас, что Ты не умертвил нас, Господи, когда мы жили в грехах и преступлениях. Потому что многие наши родственники, друзья, соседи, которых мы знаем, не обрели этой милости, и они уже находятся в той ужасной реальности, где боль души и тела они испытывают, и это никогда не закончится. Мы знаем, что мы не лучше их. Твоя милость и Твоя благость дала нам покаяние, спасение, прощение, избавление, искупление, усыновление, все славное, что есть в Твоем Сыне Иисусе Христе. В наших руках, Господи, хлеб и вино, символы тела и крови Господней. Мы хотим исполнить эту заповедь, чтобы снова вместе с Господом нашим пройтись по этим улицам Иерусалима, в нашем воображении снова побывать на Голгофе у креста, где распят чистый Святой Божий Сын, за нас, грешных людей, который дал свою драгоценную жизнь и был разлучен с Тобою, которому было больно в душе и в теле, для того, чтобы привести нас к Тебе, чтобы примирить нас с Тобою, который в полной степени испытал ад и мучения, чтобы мы туда не попали. Господи, спасибо Тебе. Единственное, что мы можем сказать и сделать, это благодарить Тебя и радоваться этому искуплению. Благодарим Тебя за заповедь, которую Ты оставил, которая напоминает нам, Господи, о том пути, о той цене, о той жертве, которая была уплачена за нас. Дай нам снова в смирении принять это, с благодарным сердцем поклониться Тебе, участвуя в этом. Мы ждем, Господи, того дня, того события, когда все мы искуплены со всех народов, из всех племен, во всякое время соберемся у этого грандиозного стола, когда наши глаза реально увидят Тебя, наши руки смогут осязать Тебя, Спасителя нашего, Искупителя нашего. Поклоняемся Тебе, Бог наш, превозносим Тебя, Царь наш, достойный всякой чести, хвалы и благодарности, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.